Космическая неделя. В утреннем шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ.
Эй, привет, ребята, с добрым утром. Мы отмечаем космическую неделю на Ретро-ФМ. Гости из космоса приходят к нам регулярно. И сегодня это герой России, летчик-космонавт, почетный гражданин Байконура Олег Артемьев. Встречаем в нашей веселой компании. Олег, доброе утро.
Доброе утро.
Мы вас поздравляем с Днем космонавтики. Вот, знаете, мы по этому поводу целую неделю здесь гуляем. Да. Присоединяйтесь.
Спасибо, я вас тоже поздравляю.
Расскажите нам, пожалуйста, вашу профессию, выбор вашей профессии. Определило то, что вы выросли на Байконуре, детство там провели?
Ни в коем случае. Те, кто рос на Байконуре, в космонавты особо не хотели.
Почему?
Видели изнутри.
Не, ну просто мы не очень их любили.
Вот. Их кого?
Космонавтов.
За что? Почему?
Потому что нас, вот, пока я был в детском саду, в школе, нас снимали с уроков, с всяких занятий и расставляли вдоль дорог, чтобы их встречать. Вот. И поэтому их долго ждали и на морозе, и на холоде, и в жаре, и поэтому не сильно их любили.
Понятно, и учиться не давали.
Учиться не давали, играть не давали.
Так да. Как же, извините, ломанулись в космонавты тогда?
Не, ну сначала моряки хотел, вот, вот. Так. А уже потом, как можно сказать, это уже такая степень моряка уже высокая. Там же есть у нас речники, потом которые на море, в океане. А это звездоплавание. Космонавтика же это звездоплавание. Ну, получилось, что в моряки космические попал.
Вы нам уже рассказали обескураживающую просто историю, что не очень любили космонавтов в детстве. Понятно, это связано с какими-то торжественными мероприятиями, обязаловкой было связано. Расскажите нам в таком случае, когда первый раз у вас случилась встреча с настоящим космонавтом?
Ну, встретил их очень близко, уже когда был студентом. У нас была лекция в Центре управления полетом, и на вот эту лекцию рассказывал о том, как управляет полетом Владимир Алексеевич Соловьев, который сейчас работает руководитель полетом, дважды Героя Советского Союза. Он так интересно рассказывал, что и самим ребятам, кто там был на этой лекции, захотелось стать космонавтами и поработать в космической отрасли.
Вы говорите, что у вас детство прошло на Байконуре. Вы являетесь еще почетным гражданином Байконура. Mm-hmm. А вот в связи с этим у вас есть какие-то привилегии, льготы, там, бесплатный проезд, бесплатное проживание в гостиницах, там, талоны на усиленное питание?
Не, ну, на самом деле, скорее всего, льгот там никаких нету. Может быть, они даже есть. Но обычно у нас космонавты, которые становятся почетными жителями, они все отказываются от всяких льгот, если они есть, в счет бюджета города. Вот он, я заодно там почетный житель Гагарина города, ну, это так у нас так, традиция. Но мы там пишем бумагу, что отказываемся от всего. Ну, а насчет Байконура даже речи такой не было. И единственное, что я знаю, что в случае смерти надо вернуть эту грамоту, которую тебе дали. Повязку, да, повязку и вот эту корочку, которую дают
почетные. А у вас это все есть?
Это все есть, и надо вернуть в музей. Вот это я слышал. Ну, может быть, это шутка, не знаю.
Понятно. А вы когда-нибудь с этой лентой ходили где-нибудь?
Не, ну, когда вручили на стадионе в городе Ленинске, ну, в городе Байконуре, с этой лентой ходил. И потом, когда надо было еще с ребятами тоже, ну, как бы, ну... отметить это дело, тоже пришлось одевать эту ленту.
Обмывали. Понятно. Ну вот.
А сейчас висит на почетном месте у меня дома.
Вы человек опытный, опытный космонавт. Во время полета в 2014 году вы совершили 2 выхода в открытый космос. Ну, вообще-то круто за один полет. Что для вас было самым впечатляющим, феерическим, а что, может быть, пугающим? Я читала интервью, в которых вы говорили, что, в принципе, это, ну, не так спокойно было вами воспринято. Это волнующее было событие.
Ну, конечно, потому что вот сам полет в космос, это не была мечта у меня такая, вот, а была мечта как раз слетать и выйти в космос, поработать в космос, в скафандре, потому что это была моя работа как раз до отряда космонавтов, и поэтому это, когда ты какой-то кусочек мечты выполняешь, то это, конечно же, внутри... перед тебя что-то вот происходит.
Ёкает.
Да, да. И поэтому это тем более, это самая-самая интересная работа, которая есть, может быть, в космосе. И это как раз выход в космос.
Вы все-таки ответите, что было самым пугающим, и что было самым восхитительным?
Ну, самым восхитительным, это, конечно же, это вид Земли, потому что вот вроде на станции летаешь, и Земля очень прекрасна, красива, но когда ты оказываешься снаружи, за бортом, то у тебя обзор больше, и ты как бы получаешься, что в некоторые моменты ты станции не видишь, но видишь только Землю, то есть ты один на один с Землей, и это, конечно, непередаваемое ощущение, и это просто нельзя описать, это надо только писателя какого-нибудь туда послать, чтобы это он рассказал.
Вот. А что пугало больше всего?
А что пугало? Ну, не пугало, просто было не очень привычно. Тут мы, когда готовимся в космос, рядом с нами всегда много обслуживающих людей, которые нам помогают. Это водолазы, дайверы, вот, которые мы вот гидроневесомости в основном отрабатываем. И когда ты вот переходишь за брест люка, ты понимаешь, что их нету, и как бы и никто тебе не поможет. Все надо делать самому, потому что иногда в гидролаборатории что-то уронишь или что-нибудь от тебя отплывет, иногда тебе кто-нибудь поможет там. А тут раз, и тут надо уже все, за всем следить самому.
Роняли чего-нибудь?
Нет, тут уже наперед шаги все просчитываешь, и бывало, что что-то отлетало, но все у нас зафиксировано.
Поэтому на веревочках?
На веревочках, на фалах, на прищепочках, все.
Понятно. Мы знаем, что вы известный блогер, видели ваши фотографии с борта МКС, ваши селфи космические. А вот так, если представить, например, вы в космосе встречаете братьев по разуму. Но они такие удобные для восприятия, скажем так. И вы хотите их сфотографировать. Вы как будете, сразу снимать или как вежливый фотограф спросите разрешение?
Нет, я думаю, что буду снимать сразу навскидку, потому что вот этот фотоаппарат, это как оружие у военного. Оно всегда при тебе и в каюте, и на рабочем месте, и когда ты спишь рядышком, потому что всегда такие есть моменты, которые надо обязательно зафиксировать. И, конечно же, видео и фотофиксация того, что если вдруг этот, конечно, контакт произойдет, это надо обязательно, потому что неизвестно, сидят тебя после этого или нет, хотя бы что-нибудь осталось бы от тебя.
Скажите, а где вы взяли арбуз в космосе?
Арбуз?
Это же было, да? Приземление. Фотографии просто у вас.
Да,
и вы
такое.
В руках держите огромный арбуз.
За несколько дней до спуска проходит у нас тренировка. Ну, есть люди, которые сидят на земле, есть, и мы экипаж на станции. И проходит тренировка по спуску, как мы должны вести на спуске, что включать, что выключать. И это традиция у поисково-спасательного обеспечения, у команды, которая нас ищет, спрашивает, что вы хотели видеть на посадке. И многие там просят какие-то фрукты, овощи, или там траву постелить, или еще что-нибудь там. А я просил вот арбуз и шашлык.
Шашлык
вот
тоже был?
Шашлык хотелось, но шашлык врачи не пустили, а арбуз дали только подержать. Вот. И потом подержали и забрали тоже. Ну, мы на следующий день его съели. Очень вкусный был арбуз.
Понятно. Ну, вы, значит, его не оттуда, не с орбиты
Нет. А там мы только об этом мечтали.
Олег, особенно интересно с вами поговорить, потому что вы дважды принимали участие в программе по подготовке полета на Марс. Вы, кстати, расскажите, что для вас было сложным самым во время вот этого эксперимента? В чем он заключался? И как вы вообще воспринимаете этот полет на Марс?
Ну, воспринимаю положительно.
И реально?
Да, реально. Я думаю, что это все зависит от решения наших правителей, руководителей, государств, которые будут потом международной кооперации к этому полету.
Логично. В чем эксперимент заключался? Что вы там делали?
Эксперимент – это психологический эксперимент. Назывался он «Марс-500». По тем расчетам баллистиков мы летим туда примерно 240 суток, там месяц работаем, и потом столько же обратно летим. То есть это примерно 520 дней. Поэтому назывался программа «Марс-500».
Скажите, а вы действительно хотите на Марс лететь? Это вы не лукавите? Там же получается, что пока-то только в один конец?
Не, ну в один конец такой, конечно, программы у нас не будет.
Это... Но пока говорят, что технически возможно только в один, чтобы топливо подзарядить.
Да не, тут как бы технически возможно и то, и то. В один конец, может быть, это быстрее может сделать.
К эксперименту реально хотел бы вернуться. Я видела результаты американских исследований. Люди, в конце концов, слегка крышей начинали ехать, потому что очень долго в замкнутом пространстве ограниченное количество одних и тех же людей.
У нас-то, конечно, этого не было, потому что у нас все это было предусмотрено нашим институтом медико-биологических проблем. И, как показал вот этот эксперимент, уже окончательный. Я участвовал только вот в трех первых технических, так называемых. Ну, все прорабатывали так, чтобы тем людям, которые уже сидели 500 суток, там, им было комфортно. Их отобрали так, а это люди были абсолютно из разных отраслей промышленности, разных уровней, и они прошли эти 500 суток достаточно хорошо, они пересорились и отработали там хорошо.
Олег, а вот представьте ситуацию, вас отобрали для реального полета на Марс, и жена вам говорит, и ребенок: папа, не надо, мы тебя не хотим отпускать. Вы все равно полетите или останетесь?
Не, ну я их уговорю.
С собой возьмете?
Не, ну с собой, наверное, не получится в первый раз, а так придется их уговорить, конечно.
Приоритеты понятны.
Говорили мы, что дадим возможность людям пообщаться с настоящим космонавтом. А, собственно, мы вот выполняем обещанное. Татьяна до нас дозвонилась из Московской области, с ней поговорим. Татьяна, доброе утро.
Доброе утро.
Знакомьтесь, Олег Артемьев.
Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Олег, я вас поздравляю с праздником вашим профессиональным. И знаете, хочу вас спросить. Российские космонавты рассказали о возможности выращивать картофель на Марсе. А что вы думаете об этом? И нужно ли нам это вообще? Спасибо.
Спасибо вам за вопрос, Тань.
Я думаю, что нужно. Как же без картошки-то? То есть у нас наверняка, когда мы полетим к Марсу, у нас все будет. Там и сублимированная пища, и консервы. Но всегда хочется что-нибудь свеженького. И там наверняка не только картофель будет. Там и разные овощи, и салаты, и лучок, и пшеница наверняка будет. И это будет целый эксперимент сначала, а потом это будет массовые посадки, когда планета будет терраформирована.
Что будет планета? Что это такое?
Ну, терраформирование – это приведение к облику, подобное земному. То есть там будут большие кислородные установки, которые будут производить кислород, воздух и
создавать, в смысле, атмосферу.
Да, создать атмосферу. Но я думаю, конечно же, она будет не открытого типа, а закрытого. Какие-то большие будут конструкции, которые будут позволять держать эту атмосферу. И я думаю, что в конце концов, так она и будет.
Да, ну, конечно, картошка – это хорошо, но как бороться с сорняками? Наверняка же там полезно.
Это тоже прорабатывается.
Я думаю, что да, ну, сейчас же и на Земле это прорабатывается. С сорняками борется довольно-таки успешно. Если можем посмотреть, вот в Европу съездить или ту же Белоруссию, то сорняков там нет. Я не знаю, как-то они делают, так что сорняков там и не видно.
А у нас в сорняках вся сила.
Мы знаем, что в космосе на МКС космонавты регулярно фильмы смотрят, свеженькие. Вы вроде как смотрели «Звездные войны», да? Как его? «Пробуждение силы».
«Звездные войны» смотрели, но не крайнюю серию, вот, которая сейчас была. А, конечно же, ну, вот по такому впечатлению, вот «Гравитация» больше всего мне тогда впечатлила, потому что там виды очень красивые были, они довольно-таки похожие, те, которые вот, да? Когда выходишь в открытый космос.
Я
конечно,
помню,
там много ляпов.
Я помню в фильме «Гравитация» фразу, где русские водку прячут, Джордж Клуни говорил на МКС.
Ну, да, есть такой момент. Ну,
что, прячете водку?
Не-не-не, у нас такого нет, там это все запрещено. Ну, тут,
но там вот, юмора много.
Юмора, да. Романтизм. Да, то есть я этот фильм еще смотрел на Земле, и мне так попалось, что я смотрел с рабочими, которые собирают космические корабли. Они, конечно, с самого начала фильма до конца не смеялись без перерыва. То есть, хотя там были такие очень моменты, когда все там зажимались, зрители на них поглядывали очень удивленно. Что же они там смеются так?
Олег, наступает торжественный момент. Всем слушателям Ретро-ФМ было бы очень приятно услышать от вас поздравления с Днем космонавтики. Поэтому вам слово.
Ну, всех слушателей поздравляю с Днем космонавтики. Желаю счастья и здоровья. И я желаю, чтобы вы в своей жизни, хоть краешком жизни, прикоснулись бы к космонавтике, потому что космонавтика – это ареал беспредельный и мечтаний, и работы. Я думаю, что когда мы полетим очень-очень далеко, то вот эти песни, которые вы слушаете на Ретро-ФМ, они будут с теми людьми как раз, которые туда полетят. Я, например, очень люблю эту музыку и вырос в ней. Поэтому
приятно
слушайте.
Слушать.
Слушайте радио Ретро-ФМ.
Космическая первая смена на